Дмитрий, доброе утро.
Доброе.
Смотрите, выступал Герман Греф, сказал, что ага, техническая стагнация в российской экономике вот у нас уже наблюдается, но Владимир Путин на Восточном экономическом форуме сегодня утром сказал, да нет же, не согласен с этой оценкой Грефа. Давайте коротко посмотрим выступление Путина, а потом спросим, что вы думаете по этому поводу.
Что происходит с экономикой. Вот Герман Греф говорил о том, что констатирует техническую стагнацию российской экономики. Вы вообще с этим согласны?
Нет.
Так, Германошка, ну, пока так.
Он знает, мы с ним в постоянном
контакте. Хорошо.
Он участник всех наших, многих совещаний, которые проводятся, в том числе и у меня, с правительством, с Центральным банком.
Нет, не согласен, видимо, ножкой топнул. Что же происходит-то? Есть техническая стагнация или нет?
Ну, смотря откуда вы будете смотреть. Если вы будете смотреть из реальной экономики, это одна история. Если вы будете смотреть из там, на ВВП, то будет другая история.
Ну, а с каких сторон смотрят Греф и Путин? А главное, что люди в реальности увидят?
Люди вообще из другой оперы будут смотреть. То, что смотрит ВВ, это он смотрит за общими показателями. То, что видит Герман Оскарович, он видит реальную экономику, потому что его принудили, он сидит на такой должности, общаться с реальной экономикой, то есть совсем вот как-то по земле. Поэтому, когда ведь в чем прелесть такого виртуального, достаточно мошеннического понятия, как ВВП, паритет покупательной способности. Вы произвели снаряд, утилизировав нефтяные доходы, он улетел, он ничего интегрально не произвел, но при этом ВВП у вас растет, производство металлов, станков, оборудования, все остальное. У вас прет как не в себя. При этом, почему многие даже там, условно государственные экономисты говорят, что остановка, например, того, что называется СВО, это вещи очень тяжелые, достаточно губительные. Потому что, ну, я об этом писал тут как раз там, две историко-экономические книги, почему остановка военных действий никогда не останавливает расходы на войну, на любую войну, какая бы она ни была. Оборонительные, наступаете вы, обороняетесь. Потому что, как минимум 2-3 года вы обязаны кормить ВПК. Потому что иначе произойдет как-то закупорка сосудов. Так что граждане почувствуют только инфляцию. Основное то, что чувствуют граждане.
А вот гендиректор «Северстали» сравнивает нынешнюю ситуацию с кризисом 90-х годов. Вот насколько такая аналогия оправдана?
Ну, это точно не кризис 98-го года, потому что все почему-то уже прошло... Мерное количество лет, больше почти, там, почти 30 лет, все думают, что будет именно момент дефолта. Дефолт не будет. Дефолт объявляется именно, ну, во-первых, Россия живет в техническом дефолте, чтобы не соврать, по-моему, с 23-го года. Она, собственно говоря, замороженные активы по акциям, это технический дефолт. Поэтому Россия официально в техническом дефолте. А тот дефолт был совершенно по другой причине сформирован. Я регулярно в наших программах, ну, с Сашей просто мы это обсуждали, что уже многие даже термин используют даже на государственных, как говорится, каналах, то тогда управляли по романтике и истерике, сейчас управляют прагматики и параноики. Они не накапливают долги тем способом, которым накапливали тогда. Тогда просто все-таки были управленцы первой волны, которые, ну, не очень понимали многофакторность проблем. Сейчас как раз за счет того, что авторитарные правители зажали многие внешние процессы, эти процессы приводят к саморазрушению, но не приводят к внешнему контуру разрушения, то есть не происходит вот этого кризиса 98-го года. Но если сравнивать то, что говорит Мордашов, это то же самое, что говорит и Греф. Это как раз вот такая техническая рецессия, потому что снижение расходов или там снижение заказов на те же там снаряды и все остальное, это приводит к тому, что производство меньше производит.
Греф еще сказал, что ключевая ставка снизится до 14% к концу года.
Ну, сказки вот это... Белого бычка какие-то.
Ну да, насколько это реально вообще...
пока рановато, потому что заседание следующее ЦБ, скорее всего, снизит ставку до 16. Ну, вот если посмотреть старые видосы, мы про это несколько раз проговаривали, что такой условно широкий шаг это 16-15,5. Некоторые говорят про 17. Но 17 это бессмысленно, 16 это хоть сколь-нибудь осмысленно, но недостаточно, как это говорят в математике. Шаги хорошие. Но и 14 ставка ни на что не повлияет. Вкладчики начнут сдергиваться, когда ставка упадет ниже 10.
Хочу поговорить про очень важную тему — продажи алкоголя в России. Начали сокращаться розничные продажи игристого. И здесь, когда мы смотрим на причины, то видим как минимум две из них очень важные: падение импорта на фоне резкого роста цен и изменение структуры рынка. То есть не то, что меньше стали пить, а то, что вот меньше можно завозить. И вообще проблемы и у поставщиков, и у магазинов. Как вы видите эту ситуацию?
Россия никогда не про вина, не про игристые, Россия про крепкий алкоголь. Поэтому если не снижаются продажи водки, именно конкретно водки, потому что даже не там условно виски и всего остального, или бренди, и же с ним, то в целом это очень нишевые продукты. Россия никогда не пила и не пить. Ну, то есть это очень долгий процесс перехода, причем, как ни покажется, странно, тут даже не про игристые надо говорить. До тех пор, пока не будет снижаться, но не будет переход между водкой в пиво, то поскольку у нас известная поговорка «пиво без водки, деньги на ветер», вот если были у людей, условно говоря, те, кто сидят на крепком, не переходили на крепкое, а всегда пили бы пиво, это снизило бы алкоголизацию, потому что с пива можно еще сдернуть, именно как пищевое поведение, можно сдернуть на вино. Но к этому нет никаких оснований. А игристые, тем более, ну, игристые вины – это вообще отдельная такая очень узкая сегментация. Все равно, что обсуждать, ну, не знаю, вот там, поскольку я хорошо знаю и производителей, и вин, и тихих игристых вин, и, там, и шампанского, и всего остального, и там сигарные лаунжи, ну, какой смысл обсуждать? Я могу долго рассуждать о том, какова структура сейчас сигарного рынка, но о чем это говорит? Ни о чем. Рынок России — это рынок сигарет.
Дмитрий, хочу еще спросить... Неожиданный вопрос. Вот в Вологодской области, например, да, там мы знаем такое, эпатажный губернатор, ограничили время продажи алкоголя. Что теперь произошло, как вы думаете, в Вологодской области? Очереди. Вот есть эти, там, не знаю, сколько-то часов в день, когда можно купить. Люди впрок запасаются, впрок, давка, там очередь.
Выросла средняя покупка. К чему это приводит, это известно очень давно. Не первый такой эксперимент. Появляются оптовики. Сие есть норма. Потому что рыночные механизмы и рыночные, опять-таки, пищевое потребление таким образом не меняется. Оно меняется несколько другим способом. Ни один нарколог, в том числе, никогда не обсуждал, и я многократно, я уже многие десятилетия об этом говорю, что нужно увязывать несколько вещей избегания реальности, а именно алкоголь, табак, соответственно, и игры любые абсолютно, там, соответственно, гейм так таковой, в том числе и смертность, потому что все это звенья одной цепи. Любой, все, что я перечислил, это избегание реальности. Вот все элементы избегания реальности, если увязывать интегрально в один показатель, только в этом случае можно оценивать здоровье или нездоровье общества. По-другому никак. А поскольку, условно говоря, наркоманами занимается одно ведомство, игры – это вообще социальный функционал, а смертями, суицидами занимаются вообще там другие люди. И никто никогда этот интегральный показатель не вычисляет. Поэтому общество во всех странах мира практически подвержено вымиранию. И новые варвары приходят. Главное, как-то вы съемки с Патриков смотрите? Смотрите. Претензии девушки на миллион смотрите? Смотрите. Это тоже избегание реальности. Или претензии мальчиков к девочкам, которые там типа с завышенными требованиями. Вот я каждый раз, когда прохожу по Козьему болоту, смотрю на этот паноптикум. И очень я истово вижу, знаете, вот, конечно, не как Воланд, вот до Воланда мне очень далеко, что они мертвы. Они проиграли тем самым обычным суперпатриархальным семьям, где муж может быть и не самый лучший, но у него пятеро детей, а жена одна или две, и все. То есть они уже сдохли, но они по-прежнему выеживаются, что кто-то кому-то должен 1 миллион. И это очень забавно выглядит.
Ну, как-то интересно еще какие-то требования, учитывая, что вот по информации «Известий» они это публикуют официально вот в первой половине 2025 года. Доля убыточных организаций. Треть российских компаний оказались убыточными по итогам вот этого первого полугодия. Такой максимум падения с пандемией, по крайней мере, как пишут. Это получается, правильно ли смотреть на это так, что, получается, даже сильные компании уже в этих условиях уже не справляются.
Увы, к сожалению, я вам подарю одну поговорку. В оборот так прибыль искусства. Значит, есть и элемент условного падения, именно поэтому очень аккуратно надо к этому относиться. Но есть элемент того, что, в общем, в России прибыльных компаний не должно существовать априори. Таков налоговый кодекс Российской Федерации.
Хочу спросить про компанию Uniqlo. Тут холдинг подал в Роспатент 10 заявок на товарные знаки. Собираются возвращаться. Что вы видите по тем компаниям, которые ушли из России, как там, не знаю, IKEA и так далее? Они, как вам кажется, рассматривают такую вероятность в ближайшем будущем, или это все
не знаю? Мухи отдельно, котлеты отдельно. Значит, подача заявок на патентную защиту того или иного там, бренда, марки и всего остального, это подача заявления на патентную защиту. Это не означает, что они не вернутся. Это не означает, что они не вернутся. Это вообще вещи непересекаемые. Вы можете пойти в Роспатент и защитить там, свое доброе имя, фамилию и так далее. Это стоит достаточно недорого. И, в общем, патентный поверенный вам это вообще быстро сделает. Любая компания смотрит на условия рынка, любого рынка. В Сомали тоже есть бизнес. Причем это бизнес, который постоянно грабит. Если мы помним историю бывшей Российской империи, как она была построена, все в 1932 году были привезены заводы, пароходы, полностью собранные в Америке. Какими деньгами? Теми деньгами, которые были отобраны у тех, кто были солью и кровью, соответственно, Российской империи. У Морозовых, Рябушинских и иже с ними. Теми, кем и гордимся. Процесс этот неостановимый. То есть те, кто ограблены, будут выкупать свое же имущество на деньги других ограбленных. Потому что, еще раз говорю, таков цикл жизни. Сталь и сталь и злато – это вот соревнование между управленческой парадигмой под названием «ошибочное государство» и теми, кто занимается предпринимательством, всегда было, есть и будет. Поэтому будут они возвращаться. Конечно, они когда-то вернутся. Вопрос, на каких условиях и какими деньгами будут закрывать то, что их ограбили. Было это? Было. Будет? Будет. Поэтому этот процесс не зависит от того, какая правящая верхушка находится сверху.
А правящая верхушка все время же пытается стимулировать рождаемость. Вот рождаемость, стимулируют все. Ну, по крайней мере, они так говорят об этом. Но...
Вот. Это очень важный момент. Да, продолжайте.
Да. Ну и при этом половина регионов не тянет семейную ипотеку. Вот это факты тоже, которые официально приводятся. То есть получается, что вот государство, по крайней мере, заявляет о том, что вот рожайте-ка побольше, но денег-то нету на то, чтобы ни квартиру купить, ничего. То есть обнуляются эти усилия экономикой.
Значит, дополню вам еще один элемент. Значит, те, кто говорят о том, что рожайте, они могут только стукнуть теоретически, если бы это была бы хоть какая-то критическая часть в них, они могли стукнуть по башке только себя. Рожайте, не рожайте, они этого уже не увидят, потому что, будем честны, те, кто будут рождены, выйдут на рынок труда через 20 лет, когда эти уже сдохнут, называя своими именами. И то, что, к чему они привели сейчас демографию, это сделано 20 лет назад ими же. Они 20 лет назад ничего не делали, а можно найти старое видео, которым, по-моему, уже 17 лет, с вашим покорным слугой, который заглавлен. Россия дохнет и стареет. То есть это не зависит, там идет СВО, не идет СВО. Там волны более длинные и более цикличные. Все, что сейчас происходит, тут еще есть одна тема так называемых мигрантов, и я там всегда привожу эту пирамидку, которую уже используют в том числе даже в государственных учреждениях, что вот этот треугольничек, он состоит из минимум трех, а на самом деле там 7 углов, но для примитивности делаю для всех упрощенную модель. Сначала у вас есть константа под названием, соответственно, демография, потому что почему она константа? Условно, потому что все, что вы делаете сегодня, будет через 20 лет. Вверху структура экономики, где вы можете на что-то влиять, и внизу мигранты. Собственно говоря, мигранты — это не причина, это следствие. Это относится хоть к Германии, хоть к России, хоть к кому-то угодно, и к чему угодно. Посему, возвращаясь, призывая, рождайте, рождайте. Это просто такой тренд, об этом надо говорить. Потому что дальше из этой рождаемости, как я уже сказал, почему вытекает тема мигрантов, что следующие всегда в тех же регионах говорят, надо меньше мигрантов. Кто же супротив колхоза-то, милые мои хорошие, большие дядьки от государства, так называемого государства. На самом деле чиновники не являются государством, они именно швейцары на входной двери в ресторан «Прага». Вот здесь, вот во второй части, вот то, что вы можете поменять, меняйте структуру экономики, и тогда будет иная система с демографией, потому что нужна уверенность в завтрашнем дне, чтобы семья рожала. Напомню, у нас следующий условно-демографический потенциальный всплеск в 35-м году, но у нас сегодня девочки и мальчики получают очень негативный опыт, чтобы в 35-м году, когда им придется рожать, ну, придется в смысле физиологии, они выйдут на рынок и скажут, ну, на рынок рождения, деторождения, и скажут, нафига козе баян? Я вполне себе, как говорится, не буду рожать, я смогу жить соло, и это для меня норм. И тут-то, вот, собственно говоря, вот эти тянуши, которые вот это все призывают, свалятся в традиционное, в мигрантов. Либо, ну, либо, как правило, они ему мозгом особо сильно не шевелят, они свалятся просто в элементарный завоз. Будут завозить не таджиков, узбеков или там Среднюю Азию, а будут завозить, не знаю, какой-нибудь Конго. Потому что там рождаемость высока. Возвращаемся к пятиминутному спичу чуть раньше. Это про девочек и мальчиков, которые мама гламурно, что мужчина должен мне миллион. Ну вот, собственно говоря, дорогая девочка, через 3 года тебя не будет, а здесь будет много бегать небледнолицых детишек, которые на патриарших уже будут пить не латте, а заворачивать шаверму. А ты этого не понимаешь, потому что ты мыслишь, ну, другим местом. Увы.
Дмитрий, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться, и будем дальше вместе с вами следить за всем, что там Путин заявляет и вообще, что происходит в экономике. Спасибо.
Спасибо.
Пожалуйста.